Мы с вами остановились на проблемах веры и безверия и определили 4 основных ступени, которые проходит уверовавший человек. Суеверие, доверие, уверенность и верность. Надо сказать, что до сей последней ступени многие не доходят. Ну а теперь, если вернуться к тому моменту, зачем мы вообще говорили о всех этих проблемах, то надо сказать, что если проблема смысла жизни имеет отношение к проблеме познаваемости и проблеме бессмертия, то бессмертие позволяет проникнуть лишь последний интуитивный способ познания, и только с помощью религиозной веры можно его ощутить. Здесь есть некий психологический феномен. Дело в том, что человек может говорить о бессмертии и отрицать бессмертие, но он отрицает его не так, как личное бессмертие, а как бессмертие со стороны. Любой неверующий человек скажет: я могу себе представить, что я умер. Да, человек может себе представить, что он умер, но это, как правило, внешнее представление. То есть человек представляет или мир без себя, или какие-то вещи, связанные с физиологией смерти, то есть с распадом телесной природы и так далее, и так далее. Но, как говорил замечательно в одной из своих записей, написал человек, которого в этих вопросах можно цитировать православному, а о нем мы еще поговорим с вами, я имею в виду Льва Николаевича Толстого, он сказал, что между мной пожилым и мной молодым большое расстояние. Между мной молодым и мной младенцем огромная пропасть, но между мной младенцем и мной еще не бывшим непреодолимая бездна. Этим выражением он хотел, видимо, подчеркнуть, что есть принципиальная разница между понятиями небытия и бытия, не быть и быть. Так вот, человек может себе представить себе внешние обстоятельства и физические обстоятельства смерти. Но когда человек внутри самого себя, вот здесь очень важный момент, способен произнести слово «я» в отношении к себе, какое бы это «я» не было бы, это почти означает, что «я есть». Я не просто «я», но «я есть». «Я» рядом со словом «я» личностное сознание человека не может поставить слово «нет». То есть меня в полном смысле окончательно и безвозвратно нет. И даже если мы с вами рассматривали случаи предельного разуверения в себе и в своей жизни, то есть случаи суицида, то тем не менее все равно присутствует некая надежда, что ли, на то, что вот иной способ бытия, куда человек в безумии своем уходит, иной способ бытия сможет решить как-то его проблемы. То есть все-таки некое иное бытие. То есть, короче говоря, человек не просто так с трудом рассуждает об этом. Дело в том, что человеку, который тем и отличается, как вы знаете, от всей остальной природы, что он имеет в себе вдохновение Духа Божьего, не может примириться внутренне с собственным бессмертием, с собственной смертностью. И поэтому, когда человек в силу каких-то обстоятельств отказывается от религиозного представления о бессмертии, он начинает заменять свое сознание иными формами веры в бессмертие. Так получается целый спектр мнений от примитивного, что человек бессмертен в делах своих, в творениях рук своих, детях своих и в памятниках, которые, так сказать, оставляет после себя в прямом или переносном смысле, до любимого разными людьми научного мировоззрения, рассуждения о том, что человек будет в бессмертном виде существовать в других формах, то есть в виде частиц, на другой планете, в тонком мире и так далее, и так далее. То есть та же самая идея бессмертия начинает реализовываться по-другому.
Вот и с этим хочется вспомнить разные системы. Например, можно вспомнить философа Федорова, который считал, что, в общем-то, человеку для того, чтобы быть бессмертным, вовсе не обязательно вера в Бога. Можно вполне, так сказать, достичь того научно-технического уровня, при котором, ну, просто возникнет такая ситуация, когда потомки смогут физическими методами или научными методами воскресить всех своих умерших предков, разместить их во всей необъятной вселенной, и все будут счастливы, считал он. Для этого, в общем-то, вера-то, собственно, и Бог не нужны. Эта система, это мировоззрение, очень соблазнительное для человека, особенно для людей в начале 20 века, но она таит в себе одну маленькую тонкость. Дело в том, что эту тонкость не понимают многие, рассуждая о бессмертии. Дело в том,
что когда мы в вере говорим о бессмертии, нас волнует, и говорим о вечности, нас волнует не вопрос
того, чтобы просто
бесконечно продолжать
свое существование, пусть даже в другой форме. Мы говорим о вечности и о бессмертии как о качественно ином состоянии. Ведь мы знаем, что вечность может быть холодной и даже дьявольской, и вечность, ту самую вечность пытался, видимо, сыграть в «Снежной королеве» Кай, который пытался из осколочков льда собрать слово «вечность». Да? Это же тоже вечность. И есть представление о вечности божественной, то есть о жизни нового века, жизни принципиально всегда с Богом. То есть, когда религиозная мысль говорит о бессмертии, она говорит не просто о бессмертии, а о бессмертии с Богом. И если побудительным мотивом для веры часто являлось именно являлся восторг человека перед открывшейся перспективой бессмертия, со временем верующий человек начинает понимать, что взятое само по себе бессмертие ничуть не увлекательно. Оно имеет смысл только при качественно иной жизни. Также это просто получается вечная мука.
Вечность превращается в вечную муку. Теперь, после всего этого, имеет смысл говорить... Да, мы еще коротко скажем о проблемах смерти и бессмертия, а после этого перейдем, собственно говоря, к тем подходам к доказательству или к подходам научным подходам рассуждения о Боге, о которых говорили на первой лекции. Значит, прежде всего о смерти. Для религиозного сознания большой, так сказать, проблемы в физической смерти нет. И вот почему. Если смерть рассматривать как конец и прекращение всего, мы видели, это лишает нас рассуждения о смысле жизни.
Если говорим о смысле жизни, говорим
об осмысленности ее. Но проблема в том, что в течение земной жизни человек неоднократно умирает и рождается. Более того, удивительным в этом смысле является само рождение человека в нашу земную жизнь из утробы матери. Есть разные традиции. Я совсем недавно узнал, что, оказывается, например, официально в Китае в паспорте человека вписывают срок его жизни, включая месяцы пребывания в материнской утробе. То есть взгляд достаточно религиозный. Действительно, с момента зачатия человек – это уже человек. Пусть это человек не в полном смысле сознательный, пусть человек, если этот человек не проживет жизнь, а лишь умрет младенцем, это будет иметь какие-то свои уникальные пути в дальнейшей, так сказать, в загробной жизни этого младенца. Но все равно с момента зачатия это человек. И вот в этом смысле получается, что, скажем, вот если взять...
Рождение человека.
Рождение, детство, юность, зрелость, старость, то получается, что в момент рождения он родился сюда, в земную жизнь. но по многим признакам, а возник он, скажем, в момент зачатия. Возник человек в момент зачатия. Ну, здесь есть несколько богословских проблем, несколько даже гипотез того, религиозных, как происходит механизм зачатия человека. То есть, каждый ли раз, то есть, например, вот Ориген, но это не принимается церковью.
Я могу вам об этом рассказать. Считал, что существует предсуществующие
души. То есть, как будто бы у Бога находятся какие-то уже готовые души, и в момент определенный они как бы спускаются Богом на землю в момент зачатия детей. Этот взгляд так красиво описан, был у нас такой, если вы помните, когда-то давно сказочный фильм «Синяя птица», который сняли одновременно и советские, и американские режиссеры. И там такая сцена, когда эти дети попадают в какой-то уровень, так сказать, неба, и видят там много чудных детей. Оказывается, что эти дети те, которым в свое время предстоит вот родиться на земле. И у каждого из них будет своя судьба. У кого-то счастливая, у кого-то трагическая. Время от времени, открывается такой лифт, заходят туда очередные дети, и они, на этом лифте спускаются на землю. Вот, брат и сестра узнают, что у них будет еще один. Таким образом, что у них будет еще один, братик, о котором они не знали. Вот они. И, то есть, здесь как бы обыгрывается эта теория предсуществования душ. Более серьезные богословские гипотезы обычно спорили в других двух тенденциях. Либо Бог каждый раз при зачатии человека ниспосылает своего духа на оплодотворившуюся яйцеклетку, таким образом человек становится человеком, да? То есть одухотворенным существом. Но каждый раз Бог своим творческим актом вдувает своего духа. Против этой гипотезы, против этого толкования существует такого рода моральные соображения. И часто зачатие происходит не как Богом, благословленное действие. Да? Например, в случае изнасилования, когда зачинается ребенок. Возникает впечатление от этой теории, что таким образом, Бога как бы насильно заставляют участвовать вот в этом зачатии, которое он не благословляет. И из-за этих вот моральных проблем, связанных с этой гипотезой, более распространенным в церковном богословии является взгляд, согласно которому Бог изначально определил общий характер зачатия. То есть каждый случай не является прямым вмешательством Бога в процесс зачатия. Бог определил как бы творческое слово. Как в бытии? Сказал Бог, да будет. Вот в этом отношении тоже. Да будет таков порядок зачатия людей. А как этот порядок будет осуществляться в каждом... Что? Что ты сказал? Все время какие-то звуки отсюда, булькающие такие, я не понял, что это. Вот. Так вот, при каких условиях будет реально определяться это зачатие, конечно, является уже делом свободной человеческой воли. Вы понимаете, что такая трактовка более приемлема для христианства, для православия, которое говорит о синергии, о союзе двух волей. Поэтому, в момент зачатия по общеблагословленному механизму человек становится действительно одухотворенным существом. Но, пробыв определенный срок в чреве матери, младенец рождается в наш мир, в наш свет. Это радостное событие, по сути дела, если задуматься, во многом напоминает не просто рождение, а прежде всего умирание. Потому что ребенок умирает для своей внутриутробной жизни. Понимаете, он оставляет привычную сферу обитания. Он ее теряет. И по сути дела для него, у которого еще нет развитого сознания, этот выброс из чрева матери есть смерть. В каком смысле? В смысле разлучения. Он разлучился с средой, привычной средой жизни. Я, честно говоря, часто наблюдая за этими процессами, этим и смертью, иногда прихожу к выводу об удивительном сходстве, например, что и в этом, и в том случае запеленывают человека, и что, например, кричащий ребенок, может быть, потому и кричит, что он кричит от смерти, от того, что он оказался в непривычном мире. И только припав к груди матери, он умолкает, потому что находит, вот, узнает, что и здесь, оказывается, есть источник жизни. Не исключено, что души многих людей, бессознательно попадая уже в жизнь загробную, точно так же кричат. И точно так же единственным молоком материнским для них оказывается молитва. Когда мы молимся за упокой души, чтобы они осознали, что в том мире тоже есть эта материнская грудь, грудь церкви. Поэтому есть некое вот сходство между этими двумя событиями, рождением и по смертным состояниям. И в этом смысле оказывается, что смерть внутриутробного состояния превратилась в рождение в земную жизнь. Поэтому, если приглядеться к этому, оказывается, что со смертью человек сталкивается очень рано. Более того, опыт многих священников, которые крестят младенцев, в этом смысле тоже интересен. Но здесь можно по-разному интерпретировать, но я хочу сказать, что во многих случаях младенец, даже еще, ну, которому еще только 1-2 месяца, чувствует то, к чему он приближается. А ведь приближается-то он к тайне смерти и воскресения Христа. Он умирает со Христом, как говорит апостол, и восстает из купели с воскресшим Христом. А ведь мы знаем, что таинство церкви – это не просто знаки и символы, а это реальные события, причастниками которых становится человек. И очень часто приходится наблюдать, что ребенок, даже я больше скажу, что нормальной реакцией считается, что если ребенок плачет, подходя к купели. Даже просыпается любой младенец, который спал очень мирно, еще не будучи раздет, просыпается, когда начинаешь его подносить к купели. Это удивительное ощущение, как правило, я говорю, исключения, конечно, есть, но, как правило, вот этот проход через уже смерть духовную и восстание, погружение и восстание. И я думаю, что для крещаемых детей, хотя, я думаю, многих из вас будет волновать проблема крещения детей, такие записки вот, в прошлом, то есть, когда там было 2 или 3 года назад, часто подавается крещение детей, это мы с вами обсудим, но я хочу сказать, что ребенок очень, на самом деле, по наблюдениям, чувствует вот это вот прикосновение крещения. Так вот, если в дальнейшем жизнь человека проходит так, что переход из каждого этапа в следующий, из детства в отрочество, из отрочества в юность и так далее, можно назвать смертью и перерождением лишь в переносном смысле, в символическом. Хотя здесь тоже есть о чем задуматься. И ребенок, и старик – это один и тот же человек, но это другой человек. Вроде в чем-то тот же, а вроде и совершенно другой. То есть здесь тоже имеются смерти и перерождения внутри вот этой земной жизни. Просто они не так очевидны. Поэтому, когда человек доходит до последнего своего земного порога, то здесь он сталкивается с тем же самым, с разлучением. Только здесь уже разлучение происходит другого типа. Если в случае с младенцем происходило разлучение с внешней средой обитания, и пусть даже, можно ее назвать, с материнским лоном, с материнским, так сказать, вот, с каким-то символом вот, благодати, которая окружает, да, младенца. Если в течение земной жизни ребенок часто терял одно, но приобретал взамен другое, да, как говорится, каждый возраст имеет свое назначение, свою мудрость и так и свою красоту, если правильно это проживать, то вот после смерти физической человек не только теряет среду обитания, не только теряет там дела, знакомых, привычную, так сказать, жизнь. Он теряет время, в котором живет. Он уходит из времени. Он уходит из пространства обычного, в котором он находится. Но и это не самое трагическое. Самым трагичным является то, что человек теряет половину самого себя. Причем он, это причем не просто половина, скажем, правая или левая, а это половина, которая его структурирует, которая его определяет как личность. Почему, вот образно говорится, почему, например, нужно молиться за человека умершего? Вот если он достаточно хорошо научился при жизни молиться умом, мыслью, душой, ему легче. А если он только может испуганно перекреститься в час, когда падает сверху потолок, а внутренней молитвы нет, то чем перекреститься, этого тоже уже нет. Поэтому потеря тела – это во всех смыслах трагедия для умершего человека. Поверьте, это, в общем-то, была бы, она была бы, в общем-то, трагедией и для святых людей, если бы святые люди не оставили нам свидетельство того, что они научились так жить, что им это разлучение оказывается не страшным. Вот чувствуете, к чему я клоню? К тому, что на самом деле сам момент смерти и определенная эра загробного существования не есть вожделенное благодатное освобождение от всех проблем. И, так сказать, сейчасная, моментальная, так сказать, встреча с полнотой божественного общения. Прежде всего, для каждого человека, верующего или неверующего, святого или грешного, смерть есть разлучение. И разлучение невидимого и видимого. Но на самом деле граница разлучения проходит не на уровне невидимого и видимого, это я грубо сказал. Скорее всего, она проходит на уровне духовно-душевном и душевно-телесном. То есть, все-таки есть определенные душевные комплексы, корни страстей и так далее, которые тоже должны умирать. Природные, плотские, так сказать, корни в душе. Приведу пример. Пример такого типа, может быть сложный, но вот такого типа пример. Представьте себе человека, который живет в состоянии аутизма, то есть отключенности. Такими людьми часто занимаются и врачи, и священники занимаются больными людьми. Но бывает часто, что случаи аутизма или, например, даунизма, тем не менее, внутри человека живет глубокий духовный мир. Например, даун или аутизм, а в аутизме находящийся человек может совершенно внешне себя никак нормально не проявлять, но вдруг человек начинает рисовать, допустим, да, или по каким-то другим признакам узнают, что у него глубочайший духовный мир. Такое бывает. Так вот, я думаю, что все-таки пелена аутизма, хотя она не телесная, она и в сознании, но не является виной этого человека, например, является результатом какого-то генетического заболевания. Человек спадает и освобождается чистая душа. Поэтому не только видимая, но какая-то часть вот того, что мешает душе раскрыться по-настоящему, тоже вместе с физической смертью спадает и распадается на первые элементы. Потому что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Так вот, как нас учит уже Евангелие, как учит апостол Павел, это состояние посмертного существования не есть последнее, да? Потому что наша полноценная, значит, от человека, получается, осталась одна, я скажу так, одна духовная или дух плюс некая высшая часть души. Это все осталось. Дух плюс, скажем так, душа, так сказать, главная часть души. Вот это все осталось у человека. Дух ему поддерживает бессмертие, а душа определяет индивидуальные особенности. А тело и, так сказать, некая производная души, то есть некая составляющая ее, это все уничтожается в смерти. И это состояние христианство считает все равно неполноценным, потому что человек должен быть духовно-телесным существом, полноценным. Во всей библейской традиции телу придается существенное значение. Святой апостол Павел в послании к Ефесянам неожиданно роняет, что Христос есть спаситель тела. Сказать это значит сказать очень многое. Я об этом иногда говорю и на Новом Завете, но я еще раз повторюсь, что, по сути дела, вот можно было бы назвать Христа спасителем души, но душу спасти, это значит морально человека настроить. А если спасти тело, это значит спасти его бытийно, то есть по существу, не побуждениями благими, а реально по самой своей сути. Телу придается огромное значение, мы увидим, что только в индийской, буддийской традиции телу не придается значения. Изначально же религиозно всегда придается телу особое значение, мы об этом поговорим, но одна из причин того, что телу придается такое значение, это то, что тело есть определенный, дар, который структурирует личность человека. Душа без тела не оформлена и может раствориться в Божественном океане. С телом человек может быть самим собой. В Боге или вне Бога? Вне Бога. Почему Апокалипсис говорит также и о том, что и грешники воскреснут в телах. Грешники тоже. То есть тело это не зависит от добродетели и от греха. Это есть человек, душа в теле.
Другое дело, что есть тело тленное, которое у нас, есть тело духовное, нетленное, которое в вечности. И вот следующим этапом, как вы помните, после определенных событий, которые названы уже вторым пришествием и страшным судом, человек получает иное духовное преображенное тело. То есть
к этому имевшемуся уже составу человека, к нему еще добавляется наличие духовного тела. Что здесь происходит? Ну, точно мы, конечно, не можем сказать, апостол Павел предупреждает, чтобы мы не гадали, что это будет, но чтобы мы гадать не должны. Но ясно одно, тело для Бога дать не проблема. Проблема в том, на какую душу будет нанизано это тело, что, какую душу оно внесет. Апостол Павел предупреждает, что тела наши, ну, он говорит, суть, но они не суть. Это призыв, это у христиан, у святых так. Они должны стать храмами Духа Божьего, живущего в нас. То есть Дух Божий должен жить. И тогда даже земное тело становится храмом Духа Божьего. Отсюда, например, случай, когда мы видим нетленные останки святых. Это тот случай, это не обязательный случай для святых, но это тот случай, когда тело, даже земное тленное, как бы захватило некие волны вот этого нетления духа. Это временное состояние. Но в любом случае, дух должен быть преображен, дух должен жить в человеке, душа должна быть преображена святостью, и тогда вот то тело, которое будет дано, превратит человека в участника, как сказал Владимир Соловьев, богочеловечества, то есть нового человечества, где царем и первочеловеком будет и является Бога-человек Иисус Христос. А вот человек, который не воспримет этого пути, его, так сказать, дальнейшая жизненная линия таит в себе опасность духовной смерти. И всегда, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и святыми отцами предупреждаемся мы о том, что физическая смерть не страшна. Страшна духовная смерть. Духовная смерть называется по-разному. Она называется, например, смерть вторая. Она называется обитание во внешней тьме, где плач и скрежет зубов. И так далее, и так далее. Это смерть вторая. Она также может пониматься в категориях разлучения. Если смерть физическая – это разлука духовно-душевной части и телесной и нижней душевной части, то проще говоря, духа и тела, то значит, духовная смерть – это разлука человека и Бога. Это действительная смерть. Это то, что уже поправить нельзя. И признаки этой омертвелости появляются уже при земной жизни. Не надо думать, что человек не имел этих признаков, а после смерти их потом почему-то приобрел. Все это решается здесь, на земле. Почему святитель Иоанн Златоуст говорит: «Не откладывай покаяние на завтра. Это завтра может не наступить никогда». В связи с этим хочется сказать о некоторых еще, так сказать, нюансах. Ну, во-первых, вопрос в том, как относиться к смерти, как встречать смерть. Смерть святые люди учат встречать с молитвой, не боясь ее. Мы молимся часто, это у нас есть и в молитвах: «Господи, избавь меня от наглой смерти». Смерть в молитвословии называется наглой в том случае, когда она приходит как наглый захватчик, захватывая нас не готовых, не раскаянных. Потом о смерти говорится в том смысле, что мы должны ее встречать лицом к лицу, не оглядываясь ностальгически на прожитую жизнь и цепляясь за нее всеми силами, а напротив, стремясь вперед, ибо мы в тот момент, когда нам Богом послана смерть, мы исполнили все, что могли и должны были исполнить пред лицом Божиим на земле, и стремимся дальше. Куда стремимся? В небесное Отечество. То есть, оказывается, сколь некрасива земля и сколь некрасивое многое из того, что есть в нашей земной жизни, мы здесь, опять же говорят отцы, всего лишь странники, которые вожделевают небесное Отечество. Каков бы ни был этот извилистый, труден путь, все равно путь этот небесное Отечество. Значит, проблема в том, чтобы это действительно был путь туда. Мы часто во время, значит, разговоров на Новом Завете поднимали эту тему. Вы помните, мы говорили о таких серьезных проблемах, как необходимость молитвы об умершем, а в том, существует ли покаяние за гробом и так далее, и так далее. Вот если все эти вопросы у вас по-прежнему еще стоят и по-прежнему не решены, здесь есть много вопросов, например, есть богословский спор о том, в чем состоит зачатие Христово, в чем, какую природу воспринял Христос, что он уврачевал. Вот эти чисто богословские вопросы на простом даже уровне, необходимом для нас, потому что мы ведь сталкиваемся и с собственными сомнениями, и с сектантами, которые, значит, ведут свою пропаганду, иногда ставят нас в тупик. Вот эти вопросы должны все быть четко продуманными. И в той мере, в какой мы можем, мы должны на них отвечать. Иногда приходят какие-то, ну, совершенно неожиданные решения, которые как бы подсказываются вдохновением, Духом Божьим. Я приведу вам пример такого неожиданного решения. Например, вот есть доказательства, определенные катехизические, противосектантские доказательства того, почему мы должны почитать Божию Мать. И у нас есть определенные основания, почему мы должны почитать Божию Мать, и богословские рассуждения. Но вот был такой случай, со мной произошел, и я хочу вам показать, как неожиданно может прийти вот удачное слово, которое все ставит на свои места. Это слово было не из катехизисов, оно само по себе вот так вот возникло. Простое, как бы казалось, как раньше можно было этого не замечать. Во время одной из лекций в одном городе ко мне после лекции обратился протестантский пастор, который поблагодарил меня за лекцию, а потом сам тоже сидел среди публики, а потом сказал, что почему мы, православные, почитаем Божию Мать? Ведь в Евангелии нет
повеления нам почитать
Пресвятую Деву. Ну, он называл ее, конечно, просто Матерью Христа. Зачем мы Матерь Христа почитаем, зачем из нее создаем там четвертую ипостась? Но я ответил в том смысле, что четвертую ипостась, кто создает из Матери Христа, тот, конечно, и в православии еретик. И мы знаем, что в православии есть, не в православии, а, скажем так, в православном народе иногда бывают течения крайние, которые чрезмерно почитают Божию Матерь больше, чем Христа.
на основании чего в свое время появилась секта, которая называется Богородичный Центр. Со всеми этими разговорами, что Россия – это удел Божьей Матери и так далее, и так далее. Когда эти разговоры переходят за какой-то предел, допустим, Христос забывается, и возникает сектантское устроение. Но я это все не стал рассказывать, я просто сказал. В Евангелии Матерь Божия восклицает: «Отныне ублажат меня все роды». Но роды протестантов почему-то ее не ублажают. Вот. Вот так вот как-то так возникла в устах такая фраза, и она сразу, как говорится, заставила этого человека задуматься о том, что некорректный был вопрос, и нельзя было так говорить. Что действительно, вот прямой. Почему? Потому что важно было ему евангельское основание, из Писания. Вот из Писания сразу пришло слово, которое убедило. Для этого нужно, конечно, самому быть не столько грамотным и подкованным, сколько, как говорится, находиться в духе. А что такое находиться в духе, мы знаем с вами, потому что это третий уровень познания, да, интуитивные откровения.